Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. Мы сегодня будем, как всегда, в это время по вторникам говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школы, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. И сегодня у нас в гостях Любовь Александровна Павличенко, педагог дополнительного образования школы 1231 имени Поленова. Добрый вечер.
Добрый светлый вечер.
Вы преподаете основу православной культуры уже много лет. Сколько лет? 10 уже, наверное.
Да, пожалуй, будет 10 лет в этом
этой
году.
Темой. Вот вообще 10 лет – время, за которое дети, поколения могут измениться, потому что атмосфера, техническая оснащенность меняется стремительно. Я не знаю, там стояла ли так остро 10 лет назад проблема телефонов в школах. Наверное, они уже были, но все равно все развивается. А вот для вас преподавание ОПК, основ православной культуры, 10 лет назад и сегодня, с какими разными вызовами сталкивается преподаватель?
Вы знаете, это очень интересный вопрос, я об этом не думала. Я могу сказать, наверное, общие свои впечатления за 10 лет. Но мне очень приятно, что за 10 лет ребята после звонка с урока подходят и задают один и тот же вопрос: почему у нас этот урок всего раз в неделю? И вот это то, что неизменно за 10 лет, меня это очень радует. Пожалуй, за 10 лет у нас не было ни разу такого случая, чтобы ребенок взял на уроки телефон. Просто потому, что наши уроки проходят так, что, наверное, ни один из них не повторялся за все 10 лет. То есть у нас есть основа, у нас есть учебник. Учебник замечательный, уже три у нас три варианта учебника, и они все по-своему интересны. Но мы никогда не, знаете, как играем по нотам, вот как написано, да? Я всегда советую своим коллегам, учителям, проживать этот урок как живую жизнь. А это всегда любой день, это всегда импровизация, это божественная импровизация. То есть у тебя есть некие ноты, да? Ноты – это, например, тема, да? Но дальше все зависит и от твоего настроя, и от запросов детей. То есть мы начинаем одну тему, а потом возникает такое количество вопросов, которые у нас не заканчивается со звонком. И именно эти вопросы, заданные сегодня на этом уроке, они и являются и для меня, вот как я считаю, и для детей самым важным, потому что они получают ровно то, что им нужно в этот день. То есть мы, с одной стороны, какую-то тему с ними впитываем, да, это может быть Ной, да, это может, они очень просто такие яркие темы, которые детям всегда очень интересны, или Каин и Авель, или православный храм. Причем у нас уроки ведь строятся таким образом, что мы обязательно раз в четверть приглашаем батюшку, и вот дети готовят вопросы, и батюшка на них отвечает. Мы дружим с замечательными отцами, я просто хочу назвать их имена, потому что это прекрасные наши друзья. Это отец Александр Туриков, настоятель храма Спаса Преображения на Песках у нас школы имени Поленова. Именно этот храм изображен на картине Василия Дмитриевича Поленова, знаменитый московский дворик. Отец Георгий Михайлов, который уже 10 лет приходит к нам на уроки всегда по приглашению. И вот из другой, поскольку школа у нас из 6 зданий состоит, то в другую часть школы к нам с удовольствием всегда приходит отец Сергий Уваров, замечательный батюшка из храма Воздвижения Креста Господня на Плющихе, храме, где, кстати, венчался Антон Павлович Чехов, тоже отдельная большая тема. И вот дети готовят к этим урокам замечательные вопросы. Я просто хочу поделиться последним таким открытием для себя. Батюшка приходил за неделю до Пасхи, это была Страстная Седмица, и мы проводили такой совместный с ним урок, очень интересная тоже была импровизация, была моя презентация, и под презентацию батюшка вот тоже нам самые важные смыслы о Страстной Седмице деткам просто их передавал, и вы бы видели эти горящие глаза, и потом он сказал, ну какие у вас вопросы? Вопросы были, там, что такое 30 сребреников об Иуде, да, почему батюшки в черном Великий пост? Но вот один из вопросов меня совершенно поразил, и поразил ответ батюшки, потому что вопрос был такой: «Батюшка, а что будет, если кто-то в аду вдруг крикнет «Христос воскресе»?»
Так, хороший вопрос.
Вопрос хороший, а еще более замечательный ответ, потому что здесь уже такая тема, что каждый учитель, я считаю, должен всегда чувствовать себя учеником. По крайней мере, я всегда молюсь преподобному Сергию Радонежскому, чтобы он дал мне быть всегда учеником, учеником Божьим, потому что учитель у нас один. И вот здесь в данном случае я бы ответила не так, как ответил батюшка, и я потом отдельно его поблагодарила за то, что он дал мне свой урок, как всегда нужно учиться идти дальше, идти глубже, потому что я бы, если бы вот не было батюшки, я бы ответила так, что, детки, извините, к сожалению, в аду уже у нас нет воли, мы уже не можем никакое проявить волевое усилие, и это уже действительно закрытая территория для вот этого возгласа. А батюшка, замечательный отец Георгий, он ответил очень пасхально, он сказал: «Дорогой Ромочка, спасибо тебе за этот вопрос, это вообще вопрос на трактат философский. Я думаю так, если в аду у кого-то возникнет вот это внутреннее стремление, даже, может быть, не выраженное в слове, а мыслью, то именно за это стремление Господь и вытащит этого человека из ада». И мне кажется, что это было просто прекрасное преддверие пасхального сорокодневия. Вот и вопрос, и ответ батюшки. И вот таких моментов у нас бывает очень много, и на каждом уроке я отвечаю, насколько могу. Если я не могу ответить на какие-то вопросы, я их передаю батюшке, и мы уже на следующий урок доносим какой-то ответ. Ну и кроме того, уроки у нас есть в самом храме. Это всегда замечательно, когда мы посещаем храм, я тоже стараюсь, чтобы это была Светлая Седмица. И вы знаете, это вот это оценят все родители, потому что дети — это движение, это, так сказать, непоседливость, это, естественно, очень мало тишины. Но вот в данном случае это всегда чудо. Вот я уже несколько лет беру ребят на Светлую Седмицу, когда открыты царские врата. У нас два храма рядом с двумя школами, это Поленовский храм Спас Преображения на Песках и храм святых Афанасия и Кирилла Александрийских, совсем рядом тоже с другим зданием школы. И вот когда мы идем к храму, конечно, детки веселятся, радуются, шумят, но когда мы заходим в храм, уже становится по-другому, да, отношение. Но когда мы подходим к алтарю, и я говорю: ребят, а сейчас у вас есть уникальная возможность, раз в году открыты царские врата, сейчас в эту неделю открыто небо, и вы можете попросить о самом главном. Может быть, у кого-то кто-то болеет, может быть, вам не дается учеба, может быть, вы хотите за кого-то, как один мальчик замечательный в день рождения, для меня такие очень дорогие моменты, вот мы всегда поздравляем на нашем уроки, если у кого-то день рождения, поем многое лето, все вместе. И вот и мы желаем, чтобы у тебя все было так, как ты хочешь. Что ты хочешь, Ванчик? И он говорит: я бы хотел, чтобы все люди на земле были счастливы. И вот я говорю: пожалуйста, ты можешь попросить об этом тоже Господа. И вы знаете, вот здесь, как Антон Павлович говорит, тихий ангел пролетел. То есть 2-3 минуты вот эти маленькие дети, они замирают перед царскими вратами, и я вообще считаю, что, может быть, у меня так спонтанно родился вот этот урок несколько лет назад, не сразу, да, такая идея ввести их в Светлую Седмицу, в храм, но я понимаю, что, наверное, это мысль, которая тоже была дана от Бога. Вы знаете, вот это и есть главный урок. Я всегда говорю: передавайте урок Богу, вы только проводники учителям, да, главный учитель у нас Господь. И вот в эти несколько минут я не знаю, что Господь сейчас вкладывает в души, в сердца нашим детям. Но, возможно, этот урок самый главный, к которому мы идем в течение всего года от сентября до пасхального мая.
Ну вот обычно, когда с детьми разговаривают об основах православной культуры, слово «культура» здесь очень важно, обращаются к каким-то образцам, к поэзии, к прозе, к русской литературе. Наверное, к ним тоже, помимо тем сугубо церковных. Вот такие темы сугубо церковные — это более такая твердая пища, которой еще нужно подготовиться, и не каждый ребенок, может быть, легко воспримет даже какие-то начатки богословия о Боге, даже, может быть, самые общие. А вот Чехов был упомянут. Какие еще, может быть, для нас неожиданные примеры из культуры вы используете, чтобы говорить детям о вере? То есть я почему прям неожиданное? Есть, ну, какой-то хрестоматийный там образ писателя Достоевского. Да, тут понятно, куда ни, какую страницу не открой, через 2-3 строчки ты что-то такое экзистенциальное прочитаешь, и мы просто знаем, что главная тема Достоевского — тема о Христе. Но, может быть, для детей помладше это еще рано. А вот что годится? Через какие там великие примеры и авторитеты из культуры вы о вере детям рассказываете?
Вы знаете, я вообще всегда начинаю наши уроки с того, что спрашиваю ребят, сколько у нас православных праздников, таких больших. Естественно, вначале никто этого не знает. А когда у нас Пасха, да, вообще какой главный? Они всегда говорят, да главный — это Новый год, ну, первый, да, урок, вот самый первый в сентябре. К маю они уже, конечно, знают, что главный праздник даже не наше любимое Рождество Христово, а именно Пасха Христова, и знают почему. И вот мы с ними идем этот маршрут, и я им говорю, а вот как вы думаете, если бы я спросила это у Александра Сергеевича Пушкина? Вот недавно мы отмечали 225 лет, юбилей Пушкина. Как вы думаете, он бы ответил на эти вопросы? И детки тоже разные версии выдвигают. Я говорю, знаете, он уже к 10 годам это прекрасно все знал. А также это знал и Федор Михайлович Достоевский, и Василий Дмитриевич Поленов, именем которого названа наша школа. И фактически мы каждый урок просто вот кто сейчас нам приходит, да, вот действительно в этот день, это бывает, может быть, связано с днем рождения кого-то из русских писателей, поэтов, художников, композиторов. Я стараюсь его вспомнить в этот день, сказать, что вот смотрите, у него день рождения, и обязательно какую-то историю из его жизни. Ну вот, например, Петр Ильич Чайковский, 7 мая у нас в этом году, как раз Пасха 5 мая, 7 мая. Петр Ильич Чайковский, ведь очень мало кто знает, а знают это специалисты из музея в Клину, что Петр Ильич был благословлен Казанской иконой Божией Матери. Мы все знаем, что Казанская одна из наших защитниц, но она, не изображается с улыбкой, да? У нас улыбающаяся — это Иерусалимская икона Божией Матери. А вы представляете, что у Петра Ильича Чайковского Казанская Божия Матерь улыбается? Это единственный образ со славянскими чертами лица. Он находится прямо в гостиной Петра Ильича, и этот образ прошел с ним всю его жизнь. И в детстве он написал строчки в 7 лет. «Господи, я так не точно цитирую, да, я так не готовилась, ведь это все спонтанное такое воспоминание, что, Господи, я хочу, дай мне безгрешность, дай мне невинность и защити Россию, и дай мне всегда быть в России, в нашей земле». Представляете, да? И вот здесь уже можно дальше поставить любое произведение Чайковского, и вот эта музыка, которая соединяет небо и землю, которая действительно ему послана была Богом, и он всегда об этом в детстве помнил, ну, потом после смерти матери, как часто бывает, да, это всегда испытание, это очень многих, там, Льюиса мы его любим, вот даже если брать не православный, но близкий нам, да, образ такого, да, христианина настоящего. Вот, и дальше он опять-таки через испытание, через проверку веры вот этой смертью, он приходит снова к вот этому абсолютному вознесению. Вот, то есть, в принципе, любой из русских деятелей культуры, да и не только русских, но мы обычно задействуем именно наших, да, с вами, соотечественников, он может стать этим примером. И это всегда спонтанно, потому что я всегда смотрю, какой день попадает на этот урок, и обязательно говорю, давайте мы поздравим сегодня такого-то с днем рождения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях Любовь Александровна Павличенко, педагог дополнительного образования школы 1231 имени Поленова. У микрофона Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Любовь Александровна, такой вопрос. Понятно, что работаете вы не в православной школе. И понятно, что вы ежедневно, еженедельно сталкиваетесь с детьми из разных семей, может быть, даже разного вероисповедания и разного воспитания, и взглядов, и, возможно, и детки из атеистических семей, ну, совсем неверующих, тоже вам встречаются. Бывают ли сложные реакции на какие-то ваши, в общем-то, да, лекции в некоторой степени, очень полезные и важные, на интересные уроки, вот на эти глубокие экскурсии, которые вы проводите? Потому что почему спрашиваю? Казалось бы, да, что делают дети из атеистических семей, да, на уроке основы православной культуры? Но такое бывает. Бывает, что родители записывают ребенка, чтобы он просто вот как бы расширил свой кругозор. Вот такие детки, которые расширяют свой кругозор, они могут сложно реагировать на то, что вы говорите?
Вы знаете, на наших уроках вот за 10 лет, наверное, у меня прошло больше 300 ребят, потому что обычно класс складывается из 30-32 человек. Реакция была, наверное, одна. Вот знаете, как у Тертуллиана, душа человека по природе христианка. Все дети, приходящие на этот урок, с открытым взором впитывают все и благодарны за это. И более того, у меня были случаи, когда проходило пару лет, и мне звонили родители и говорили: а вы знаете, что вот там наш Федя, он теперь нас воцерковляет, он прошел этот курс, и он говорит: мам, ну надо же пойти в храм, да, и вот мы теперь с ним, за ним мы идем в храм. В общем, именно нашу, да, православную культуру выбирают все-таки родители, открытые к вере. Угу. И бывает очень часто у меня в течение каждого года, что 2-3 человека переходят с основ мировых религий или со светской этики, вот просто жажда православной культуры. Такое бывает каждый год. Единственное, что не всегда хватает места. Но что касается реакции, возможно, вокруг, потому что у меня не только православная культура, у меня есть еще история искусства. Конечно, я как православный человек не могу, да, сказать, да, не все равно выражать, да, да, свое мировоззрение. Были такие случаи, когда были вопросы, возможно, у каких-то родителей, но здесь я всегда как-то умела на них ответить. И мне очень приятно, что другие родители, они вставали на защиту нашей православной культуры. То есть мне об этом просто рассказывали, что там в чатах родительских вот были какие-то вопросы, споры, а вот надо ли об этом говорить, да, и вот очень приятно, что у нас, помимо нашей, да, коллегиальной такой, да, коллегиального круга, есть еще и родительское сообщество, которое тоже ратует за то, чтобы все-таки наши дети знали православную культуру. А здесь я вот еще хочу сделать такую ремарку. Я очень хорошо отношусь к курсу «История мировых религий», но я все-таки считаю по опыту своих 10 лет преподавания, что этот курс хорош в другом возрасте. Я сама его проходила в школе, но это было в 9 классе. А вот я считаю, что в 4 классе все-таки, если бы я вот так, знаете, как бы если бы министром был я, да, то я бы все-таки оставила два варианта. Это светская этика, ну, для тех, кто действительно из атеистических семей, да, да, и православная культура, потому что все-таки узнать о том, что формировало историю,
конечно,
страны, где ты
живешь,
да, историю, конечно, культуру тысячелетнюю, это полезно абсолютно всем. И, кстати, у меня были случаи, что с удовольствием приходили на наши кружки и мусульмане, и с удовольствием слушали о православных святых, и это для меня был, и вообще это был какой-то потрясающий момент братства, когда у меня, значит, один мальчик вообще из иудейской семьи, да, девочка из мусульманской семьи и православный Федя, и вот они в таком братстве смотрят мультфильм о Моисее. Это просто, я считаю, был такой, знаете, прекрасный пример.
В этом смысле Моисей, конечно, уникальная фигура в истории христианства и в том числе в истории иудаизма.
Абсолютно.
Вы знаете, Любовь, хотела еще что спросить. у меня дети тоже учатся в общеобразовательной школе, у нас был разный опыт, они учились и в православной, и в общеобразовательной, и я так или иначе сталкиваюсь с родителями, конечно же, с прекрасными родителями, и слышу их аргументы как бы против, когда выбирают дисциплины, я слышу аргументы за, вижу аргументы против, и не так редко, кстати говоря, встречаются, они встречаются, но не так редко, даже как я думала, аргумент о том, что зачем нам изучать основы православной культуры. Вот вы говорите, что это часть нашей истории, вы говорите, что это история нашей страны тысячелетняя, они неразделимо, значит, связаны, соборы, иконы, святые, князь Владимир. И вот тут контраргумент. А вы знаете, как на самом деле князь Владимир принес православие, значит, на Русь? Какая там была резня, как это все насильственно делать? Я это услышала несколько раз, я пошла разбираться. Прям целенаправленно пошла с этим вопросом разбираться. И очень достоверные источники, хорошие, правильные люди, которые пишут правильные учебники, говорят о том, что это не было массовой какой-то, в общем-то, проблемой. Такое вот настолько насильственное насаждение православия на Руси не было массовой проблемой. Это были местечковые какие-то отдельные случаи. Но, в принципе, на Руси оно хорошо как-то появилось, зародилось, и люди его правильно восприняли. Об этом пишут даже, впрочем, и в советских учебниках. Почему я об этом сейчас говорю? Понятно, что не об этом сейчас наша тема, и не это мы сейчас обсуждаем, но почему родители очень часто не выбирают основу православной культуры? Наверное, как раз вот из-за таких, в общем-то, досужих каких-то разговоров, которые до них откуда-то дошли, они где-то это прочитали, у них появились какие-то страхи, и эти страхи вливаются в то, что вот мы не позволим нашего ребенка, в общем-то, ну, говоря языком не очень литературным, дурить. И это проблема, Любовь Александровна. Согласитесь, если мы начнем разбираться, что, как и откуда возникло, то, может быть, огромное количество страхов и тревог, оно, в принципе, нивелируется.
Вы знаете, я с вами совершенно согласна, и конечно, удерживаю себя от большого разговора о любимом князе Владимире.
Да, я тоже удерживаю, я тоже очень
да,
его люблю.
Да, наверное, вот можно сказать, что фраза о том, что Русь была крещена, но не просвещена, она актуальна для каждого поколения.
И до сих пор, возможно.
Да, да, собственно говоря, то, с чем мы и призваны сражаться, мы же призваны нести свет, да, свет знаний в частности, да, людям, именно свет знаний, мы же его не насаждаем его молотом и наковальней, да, мы просвещаем, и я согласна, что если мы будем просто рассказывать о том, вот, например, про резню, да, это я даже никогда в жизни таких слов и не употребляю, вот. Да, потому что ведь князь Владимир, знаете, вот еще одна фраза, да, батюшки Серафима, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. И как раз об этом я рассказываю детям, в частности, первые уроки, да, как христианство пришло на Русь, один из уроков учебника, когда князь Владимир, да, был зверем, да, и был, соответственно, языческим таким чудовищем. И ведь ослеп же он, ведь ослеп, это тоже подтверждается источниками. И прямо там, в купели Херсонеса, опять-таки удивительно, что Крым – это наше сердце, действительно наше сердце. Оттуда пришла православная вера да. В русский город угу. Киев и дальше, да. Вот, и это тоже тема, почему мы боремся, да, собственно, за сердце мира, за Крым, почему такая борьба. Но это я, естественно, только вам, да, не дети. Детям мы за да. об этом не говорим, но это все очень впитывается. И дальше он же сказал: теперь я вижу, а потом, ведь по плодам их узнаете их, но разве мы знали бы его как Владимира Красносолнышко в течение столетий, да, если бы он оставался тем, кем он есть, и если бы вот то, о чем говорят вам, так сказать, да, люди, которые от кого-то это услышали, если бы это было так, ведь народная память, народное сознание, оно же несет самое важное. Волна смывает вот эти все, да, пен, накипи, да, а остается самое важное. И вот я хочу сказать, что, наверное, один из, может быть, способов такого, знаете, очень быстрой перемены мнения. Знаете, что может быть? Вот просто приведу пример совсем свежий. Опять-таки, благодаря нашему замечательному батюшке и отцу Александру Турикову, у нас было уникальное совершенно событие. Светлая седмица в этом году была такая седмица испытаний. И вот здесь я такое немножко такое откровение вам принесу. Мы 14 мая я, например, для себя поняла, что значила для нас такая снежная Пасха. Потому что 14 мая в этом году, вы помните, Радоница. Да. И вот мы должны были на Светлой Седмице, батюшка нас пригласил звонить на колокольне храма Спаса Преображения на Песках. Я собрала несколько учеников разных возрастов, и те, кто уже прошел курс православной культуры несколько лет назад, и те, кто только что вот его закончил. Но 7 мая батюшка звонит, говорит: «Любовь Александровна, нас всех сдует с колокольни, я вас прошу, значит, давайте мы перенесем на следующую неделю». Говорю: «Батюшка, а как же вот в колокол-то звонить, наверное, уже нельзя?» Он говорит: «Нет, с Божьей помощью мы позвоним, давайте 14 числа». И говорит: «И приглашайте и родителей тоже». И вот представляете, 14 числа, я не знаю, помните, я это запомнила очень хорошо после вот этой всей недели, когда мы пришли в храм, и прямо на глазах у нас, мы конец службы тоже попали на финал одной из служб, да, Радоницы. И потом мы сходим на колокольню, и расходятся тучи, и светит и солнце, и приходит солнце, да, лето, и приходит Пасха. И вот это для меня было, знаете, каким откровением, что вот те воины, которые у нас сражались во все века за Россию, и сегодня сражаются, те, которые уже ушли, вот у них там уже Пасха, у них там и свет, и воскресенье, и свечи, и праздник, да, а мы еще должны дойти до Пасхи. И когда мы с родителями, и с детьми поднимаемся на колокольню и звоним, замечательно, тоже хочу имя озвучить, Семён Ильягуев, прекрасный звонарь храма, который продолжает традиции этого храма, ведь там когда-то звонил Константин Сараджев, ваш тёзка, Константин замечательный, удивительный человек, который различал 2000 звуков в октаве, такой слух на 2 миллиона человек, я веду экскурсии, об этом рассказываю. Вот Семён тоже невероятно творчески всегда звонит, и он каждому дал позвонить, и детям, и взрослым. И потом мы спустились вниз и получили от батюшки еще наставление, экскурсию по храму уникальную, подарки, посадили 3 кустика в саду таком райском вокруг храма. Вот эти 1,5 часа, проведенные нами с детьми и с родителями, знаете, это как целый курс за весь год. Вот это и есть, снимаются все вопросы, и мы понимаем, что вот это и есть православная культура, живая, теплая. И одна из мам подошла и сказала: «Знаете, это было лучшее событие за весь год».
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Любовь Александровна Павличенко, педагог дополнительного образования школы 1231 имени Поленова. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Любовь Александровна Павличенко, педагог дополнительного образования школы 1231 имени Поленова. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
А стоит ли перед вами задача вот не, как бы не перекормить детей православием? Спрашиваю, потому что я от одного очень опытного епископа современного такую мысль слышал, что в таких вот вещах, как разговор вообще с человеком о вере, с человеком, допустим, там, учащимся или далеким, или только идущим, вот лучше не докормить, чем перекормить. Что вы об этом думаете?
Вы знаете, я согласна и с епископом, и... но с другой стороны, вы знаете, вот что такое вообще перекормить верой? Ну, это для меня, наверное, так. Вот сколько вздохов надо сделать в день, чтобы быть счастливым, чтобы чувствовать себя хорошо. Я думаю, что дети, они всегда понимают, если ты этим живешь, и если тебе это дает жизнь, вот в прямом смысле с большой буквы, то они за тобой тянутся, и они говорят: «А я хочу тоже так жить, я тоже хочу гореть этой энергией, да? А как мне быть, вот почему?» И они всегда говорят: «А почему так интересно?» Вот они всегда подходят и говорят: «Это так интересно». Вот бывает иногда скучно на уроках, и я всегда тоже говорю: «Друзья, не давайте каких-то заданий, да, не берите тетради, там не надо записывать какие-то там таблицы. у них и так очень много уроков, которые они будут писать, русский, математика, замечательные уроки. Пусть для них это будет урок самый важный. Я всегда на первом уроке говорю: вы знаете, вы пришли на самый важный урок в вашей жизни. Почему? Потому что математика, физика, замечательные вещи, это то, что вам даст, да, такой фундамент в жизни, но проживете ли вы жизнь счастливо, и не только эту жизнь, а тот, кто верит еще и дальше, следующую жизнь, это будет зависеть от того, что вы впитаете на нашем с вами уроке, что вы понесете дальше. И вот ребята это всегда чувствуют, то есть они всегда бегут на этот урок, и для меня это очень важно, что... Знаете, еще какое чудо всегда происходит на этом уроке? Мы всегда чувствуем себя по-разному. Сейчас у нас замечательное пасхально-вознесенское, троицкое время. Это всегда взлет такой, да, духовный, физический, это всегда прекрасно.
После поста.
Да, после поста это всегда такие дары, которые на нас просто изливаются потоком. Но ведь есть и время февральское, январское,
ноябрьское.
Когда, в общем, ноябрьское, да, совершенно верно.
9 месяцев, полярная ночь.
Совершенно верно, писать о феврале на взрыв.
А с другой стороны, Александр Сергеевич, октябрь уж наступил, и сколько в этом красоты и радости.
Да,
я тоже,
кстати,
так он люблю осень.
Вот когда наступает октябрь, да, а когда ноябрь, уже все заканчивается.
Уже тяжелее, да,
да,
тяжелее.
Да. Но вот приходишь иногда на урок, особенно когда он 8:30 утра в ноябре или в феврале, ну и, вы знаете, никакого нет, не то что желания, а просто сил никаких физических нет, и у меня всегда в голове один и тот же вопрос. Ну как же я могу сейчас об этом говорить, если у меня внутри ничего нет? А это действительно ощущение, что ты не можешь говорить вот о любом другом.
От избытка сердца, правда?
Совершенно
Владыка
верно.
Антоний так однажды сказал, да. Костя любит рассказывать этот пример, когда он вышел на проповедь после службы и говорит: вы знаете, мне сегодня сказать вам совершенно нечего. И это действительно поразило искренностью, конечно.
Да. Ну, не просто нечего, потому что нечего сказать,
да,
пойду.
Да,
да,
не,
а
не
он
поэтому.
Вышел с неким покаянием. Ага. Сказать, я сегодня, вот сегодня мне жутко стыдно, и я сам от себя в ужасе. Сегодня меня Евангелие в сердце не ударило. Я не знаю, почему.
То есть,
может быть, я плохо молился.
Сердца, да, он не мог говорить.
И я не могу вам ничего сказать. И ушел.
Да, вы знаете, в отличие от Владыки Антония, у меня нет возможности,
да,
молчать 40 минут, хотя это интересный вариант, я, может быть, где-то использую на каком-то из уроков, возможно. Но, вы знаете, дам всем совет, всем коллегам, если вот такое ощущение у вас, вам нужно делать только одну вещь. Вы просто начинаете говорить. Вот через «не могу», через «не хочу», знаете, что происходит? Я всегда, вот у меня такой образ родился, знаете, вот вы как провод становитесь, по которому идет божественное электричество. То есть вот действительно включается 5-6 минут, и включается лампочка от чего? Потому что дети, они открыты, дети, они хотят, вот дети-то готовы это впитать, даже если у вас ничего нет. И они... как вот эти чистые души, они обязательно вас зарядят, и потечет это божественное электричество, и в конце урока вы скажете опять: «Слава Богу за все». Потому
слава
что
Богу за все, да, действительно.
Вот такие чудеса, они всегда бывают.
Любовь Александровна, знаете, я о чем думаю? Конечно, говорить избыточные комплименты в рамках эфира – это не очень профессионально, наверное, не очень правильно. Но к нам с Костей на другую программу «Путь к священству» приходят священники, и... за много лет в основном ответ на вопрос, как вы пришли к вере, как вы стали верующим человеком, мы слышим примерно один: меня научила бабушка, или меня научила тетя, или крестная, но в основном это бабушка. Сейчас я понимаю, что если таких учителей, как вы, будет, ну, хотя бы сколько-нибудь, то следующее поколение священников будет рассказывать вот в этот микрофон, у которого вы сидите, что его к вере привела учитель. И это, конечно, очень, очень трогательно. Это действительно очень трогательно, но я почему это все говорю? Бывает ли у вас такое, что отношения с учениками у вас переходят в такое некое наставничество, в такое правильное наставничество без перехождения каких-то правильных здоровых границ? Ну вот в рамках совета, в рамках беседы какой-то теплой, в рамках какого-то доверия, когда ребенок подходит, говорит: Любовь Александровна, вы знаете, я вот, например, не знаю, куда поступить. Или вот родители мне говорят: туда я хочу, сюда. Или я вообще не определился. Или вот подскажите, ну, совершенно любые вопросы, даже не касающиеся профессии, а касающиеся собственного какого-то личного формирования, личного возрастания. Вот есть ли такой момент?
Да, спасибо вам большое. Меня, конечно, так смущаете, но я расскажу о...
Это для смирения, Кира говорит.
Да, да, это точно. Смирение – это то, что мы всегда с Божьей помощью
стараемся
стяжать.
Зачем смиряться самому, когда можно посмирять ближнего?
Я хотела бы рассказать, наверное, тоже один из таких примеров. Во-первых, я всегда очень радуюсь, когда дети, вот не поверите, на следующий год здороваются. Знаете, какая-то проблема.
За лето не забыли, уже хорошо.
Да, я всегда им говорю, у нас отдельный урок всегда в конце нашего курса. Говорю, ребята, я очень надеюсь, что вы будете той солью земли, которая вот очень часто бывает, начальная школа заканчивается, и дети просто даже перестают здороваться с учителями, которые у них уже не ведут. И это проблема благодарности. Об этом мы тоже говорили на последнем уроке. Вот 10 человек пришли ко Христу, да, за исцелением. Вернулся поблагодарить один и говорю, ну, может быть, хотя бы на нашем уроке мы немножко поменяем эту евангельскую статистику. И мне очень приятно, когда они делятся на следующий год. Там, например, Любовь Александровна, вот я сделала тот, например, вот мне подарили шоколадку, а я вот Страстную неделю, нет, я ее отложила до Пасхи, вот такие трогательные моменты. Кто-то говорит, я вот поссорился, но я потом помирился. То есть какие-то вещи они мне рассказывают.
Достижения какие-то.
Достижения свои, такие, да, духовные. Но вот, наверное, одна из самых моих замечательных историй – это мое общение трехлетнее с удивительной моей ученицей Катюшей, с которой мы начали, ну, насколько я помню, что она в храм вообще не ходила, это она уже училась в 7 классе, и мне просто ее вот так дали, как прекрасного ученика, для конкурса «История культуры храма в столице». Вот я уже тоже несколько лет являюсь руководителем этого, куратором этого направления в школе, у меня уже больше 15 моих финалистов, золотых медалистов этого конкурса. И мы с ней просто начали разрабатывать один из храмов. То есть мы берем какую-то тему храма, ну, в общем, она пришла просто как очень хорошая ученица. И вы знаете, это было очень для меня важно, что в течение 3 лет мы сделали с ней три варианта 3 храмов, и она предлагала уже на следующий год сама, и до сих пор она уже закончила школу, она замечательная, сейчас учится на флейте, вот она музыкантом, я думаю, будет прекрасным. И она меня поздравляет не только с днем рождения, с Новым годом, с православными праздниками, мы бываем и в храмах, и вот я просто приведу такой пример удивительный, когда последний из наших храмов, это был храм в Переделкино, храм Преображения Господня, у нас была тема преображения в жизни Бориса Леонидовича Пастернака, как раз вот мы сегодня февраль вспомнили уже, и один из моих любимейших поэтов православный, конечно, тоже один из примеров уникальных. И вот знаете, какое чудо было? Мы взяли этот храм, я предложила как вариант, да, мы съездили с Катюшей в Переделкино, она даже поселилась там, представляете, в Переделкино, то есть разменяв квартиру, она решила поселиться в Переделкино с мамой, вот после всей нашей, да, истории. И этот храм замечательный, который я еще помню, я работала 3 года в музее Булата-Акуджава, мы ездили мимо, да, следующая станция Мичуринец, и этот храм 8 лет стоял не реставрированный. И представляете, мы начали писать об этом храме, мы приезжаем за 2 дня до пандемии, до того, как все сели, так сказать, на такой вынужденный отпуск, и мы видим, что вот эти кирпичи 19 века, то есть пошла реставрация, мы делаем уникальные фото для нашего доклада, и мы ставим свечку за Елену Владимировну Пастернак, которая ушла за 2 дня до этого, и храм начинает идти к своему преображению новому. И тогда Катюша даже пошутила, говорит, Любовь Александровна, вам нужно было пораньше обратить внимание на этот храм, тогда бы он бы раньше пришел к своей реставрации. И вот сама жизнь, опять же, входит в наш доклад, она становится скрепляющей и нашу дружбу духовную, и творческую, и вот учителя и ученика. И я просто один из примеров привела, но за эти 10 лет я просто вижу, как именно православная культура, она скрепляет дальнейшие наши отношения. У меня действительно есть несколько учеников, которые в течение 3-4 лет посещают все кружки, помимо православной культуры, у меня кружок «Мой Арбат», «История кино», вот сейчас, да, «История культуры храма в столице». И вы знаете, это становится жизнью, и это становится для них тоже каким-то будущим выбором.
А вот как раз к вопросу об истории кино я хотел вас спросить, пользуясь случаем, вы можете посоветовать, ну, предположим, три фильма, которые родителям стоит посмотреть с детьми, и где будет о чем поговорить в том, что касается веры, церкви и так далее?
Вы знаете, у нас все-таки вот такой кружок, который посвящен православной культуре, это отдельно, да, а история кино, мы смотрим фильмы, где меняется Москва, да, с 20-х по 80-е годы.
Но все-таки вы преподаватель основ православной культуры, наверняка, и эту проекцию на историю кино вы тоже можете как бы предложить и что-то посоветовать вот тем, кто нас сейчас слушает, родители, что они вынесут из беседы нашей сегодняшней, в плане, как сегодня принято говорить, лайфхаков,
да,
старое, старое русское слово.
Древнерусское.
Что посмотреть?
Ну, давайте я такой тоже, наверное, спонтанный набор из того, что мы уже смотрели, обсуждали. Наверное, первый будет неожиданный пример. Я посоветую родителям с детьми посмотреть «Путевку в жизнь» нашего великого режиссера Николая Владимировича Экко. У него 14 июня был день рождения. Вот пусть к дню рождения. С одной стороны, вроде бы, кажется, а там ведь, да, беспризорники, 20-е годы, вроде бы, да, советское время. Но вы знаете, там очень много можно сделать нравственных таких открытий для себя. И просто одна из сцен, когда собака лакает из миски, да, и в этот момент кто-то из беспризорников украл ложки, и у них остаются миски, да, без ложек, и они пытаются есть как,
ну,
как
понятно,
собаки. Да, это такой параллельный монтаж, да, то есть даже на этом примере мы можем очень много сделать вывода, что такое быть человеком. Да? Вот. И опять-таки, что именно в рамках монастыря, да, тогда монастыри закрывали, но там именно существует эта коммуна, вот, и вот посмотреть, как они на деревьях в виде обезьян, и как они внутри вот этого пространства, как они преображаются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Любовь Александровна Павличенко, педагог дополнительного образования, школа 1231 имени Поленова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, второй фильм.
Второй фильм, здесь я тоже хочу вспомнить, помянуть недавно ушедшую Марину Арсеньевну Тарковскую, «Царствие небесное».
Сестру.
Сестру великого нашего Андрея Арсеньевича Тарковского. Да. Еще одна моя любовь.
И дочь нашего великого Арсения Тарковского.
Дочь, совершенно верно, Арсения Александровича Тарковского. Я уже в течение 10 лет, 4 апреля, в день рождения Андрея Арсеньевича, всегда ставлю детям его фильм и всегда говорю о том, что гений – это тот человек, у которого есть хотя бы одно произведение для детей.
Какой?
Да, вот из его 7,5 фильмов первую половинку «Каток и скрипка» – великий фильм, он идет ровно 45 минут, это урок. И это потрясающий у нас всегда разговор с детьми. Там и Адам и Ева, пересмотрите, там и потрясающие пасхальные такие, вот этот красный шар Ламориса, который вдохновил Тарковского и который стал таким, так сказать, его парафразом «Катка и скрипки».
«Красный шар» — это тоже фильм такой,
да,
про ребенка,
да,
такой почти без слов, не очень длинный такой, ставший, да, очень,
да, мы его тоже
явлением
смотрим, да, но это для, так сказать, уже таких завсегдатаев, да, кружка. И, конечно, это, собственно, «Каток и скрипка», что это такое, какие потрясающие идеи предлагают дети, почему так фильм назван «Каток и скрипка». Ну, конечно, да, душа и тело, да, то, что мы соединяем. Это вот второй фильм, который, я думаю, будет очень много интересных открытий для родителей, что увидят в этом фильме дети. Ну вот, наверное, третий фильм. Давайте, наверное, есть замечательная подборка фильмов. И вот «Мальчик с велосипедом». Это фильм, который уже, если не говорить о русском варианте, да, «Мальчик с велосипедом» вызвал очень большой у нас красивый разговор с детьми о том, что такое, как сказать, что такое настоящий друг и что такое ложный друг. То есть если вот фильм, ну, вот те, кто еще не смотрел, то там есть такой нравственный пример, когда мальчик, к сожалению, не имея нормального отца. Отец пытается выгнать его из своей жизни. И вот его пытается привлечь к себе юноша, занимающийся, прямо скажем, очень плохим делом. Угу. Ну, привлекая его тем, что привлекает современных детей. Компьютерные игры, да, какое-то, опять же, отношение «ты мой друг», «ты мой брат», да, и вот то, к чему это приводит, вы знаете, дети это с огромным интересом этот фильм посмотрели, обсудили, и для них очень хороший был такой урок: «Скажи мне, где твой друг, и как определить правильного друга?» То есть тот ли, кто будет тебе всегда улыбаться, да, и предлагает тебе то, что тебе очень хочется, да, но на самом деле это приносит тебе вред, или все-таки друг тот, кто за тебя сражается и даже может причинить тебе в какой-то момент боль, как вот эта совершенно незнакомая женщина, которая становится для мальчика мамой.
Абсолютно.
Да, и это тоже замечательный пример фильма.
Ну, тогда я не могу удержаться и не спросить вас о вашей дружбе многолетней с Маргаритой Борисовной Тереховой. Нашей
да, удержаться и правда сложно.
Актрисы. Ну, я думаю, что даже вот можно даже не продолжать говорить там, о ее ролях, и о том, кто это такая.
Да.
Вот. Но просто для меня даже лично, я думаю, как и для многих, вот, с одной стороны, фильм «Три мушкетера», да, «Миледи», который вот, ну, как-то вот не было бы этого фильма, я был бы другим человеком, поэтому мы...
Абсолютно.
А к тем, кто в таких фильмах играет, мы потом всю жизнь испытываем какую-то любовь
и благоговение,
иррациональную благодарность.
Да.
А с другой стороны, «Зеркало» Тарковского, шедевр, который можно смотреть просто вот... как бы наблюдая за Маргаритой Борисовной, которая тебя вводит в какое-то совершенно состояние такого глубокого созерцания, в хорошем смысле слова. И вы знакомы с ней много лет. Сейчас она тяжело болеет, и дай бог... дай бог ей...
Силы ей близким, да.
Промыслы и помощи, да, Господь ее ведет тем путем, который считает нужным. Какое место в жизни Маргариты Тереховой играет и последние годы играла православная вера?
Да, Маргарита Борисовна – человек совершенно удивительный, уникальный. И для меня, я просто скажу это в эфире, она была как вторая мама на наших съемках, на съемках нашей «Чайки». То, как она нас опекала, то, как она нас заботилась – это, конечно, пример невероятной человеческой.
Давайте просто поясним, что да, в 2005 году Маргарита Борисовна выступила режиссером и постановщиком фильма «Чайка» по пьесе Чехова, где вы играли Машу.
Да, мне выпала такая честь – уникальная возможность сыграть Машу, хотя я, видите, театровед, киновед по образованию, пришлось мне влезть в шкуру актера, изнутри почувствовать, что это такое. Все тоже благодаря Маргарите Борисовне, которая собрала нас, кстати, очень многих из круга Тарковского, например, моего мужа Медведенко играл Леша Солоницын, сын нашего великого Анатолия Солоницына, Андрея Рублева.
Да.
И вот вообще она сказала, что я бы не стала снимать «Чайку», если бы у меня не было школы Тарковского. А Тарковский это, конечно... Это, да, самый христианский, я считаю, режиссер нашего кино. И вот Маргарита Борисовна снимала фильм «Как молитву о Чехове». Мы молебен служили и перед первой, и перед второй частью съемок. Снимали мы в Мелехово осенью. Летом мы снимали в Переславле-Залесском на берегу замечательного Плещеева озера с пятью монастырями по берегам этого удивительного колдовского озера, как написано у Чехова. В «Чайке», мне кажется, она очень точно это подобрала. И вы знаете, действительно, вот вы правы, у нас это настоящая дружба, подаренная Богом, потому что познакомились мы совершенно спонтанно, случайно в театре Моссовета, и, в общем, и приглашение для меня было, конечно, огромной неожиданностью. Но вот, вероятно, это было, знаете, как действительно как божественное чудо, чтобы прикоснуться вот к этому удивительному человеку. И насколько возможно, мы стараемся Маргарите Борисовне помогать. Мы с ней молились и тогда, и сегодня, приезжая с батюшками, вот спасибо большое отцу Вадиму, тоже клирику храма Воздвижения Животворящего Креста Господня, и отцу Сергию Варову, мы приезжаем, причащаем Маргариту Борисовну, когда есть такая возможность. Вы знаете, она всегда реагирует на это как... настоящий православный человек, то есть даже в своем состоянии, а я бы сказала, что это состояние ангельское, потому что, вот вы знаете, всем советую, и деткам я тоже об этом говорила. У нас был отдельный урок, когда мы писали письма Маргарите Борисовне, я показывала кусочки из «Чайки», рассказывала им о моей дружбе, о том, какой это замечательный человек, не просто великая актриса, а какой-то глубокий, светлый, православный, очень заботливый, очень щедрый человек. И вот они написали письма, и эти письма я привозила Маргарите Борисовне, я их читала, и вы знаете, она на это, вот как и на молитву, она реагировала, вот она открывала свои ясные глаза, и она, знаете, как смотрела из другого мира с вот этой любовью и благодарностью. И я всегда говорю, навещайте тяжело больных людей, навещайте, потому что вы получите больше от этого, чем сам этот человек, потому что с ним рядом Господь.
А вот я где-то читал в интернете, что Маргарита Борисовна как-то хотела сделать фильм, посвященный блаженной Ксении Петербургской. Это правда?
Да, это правда, и здесь я могу свидетельствовать. Маргарита Борисовна делилась со мной этим замыслом. Для меня тоже это большая честь. У нее была задумка после нашей «Чайки» со всеми нами, так вот она нас сказала, вы для меня будете моими актерами, сделать фильм о блаженной Ксении, причем очень интересный замысел. Она говорила, святую снимать нельзя, никто не сможет сыграть святую. И у нее была идея сделать фильм из двух частей. Первая часть, это должна была быть история Петербурга XVIII века, то есть история Ксении до вот этого события, которое изменило ее, разделило ее жизнь на до и после, на смерть мужа. То есть фактически вот как росла преподобная Ксения, и вот это она хотела поручить дочке Анечке Тереховой сыграть Ксению до преображения. А во второй части должны были быть уже эпизоды, связанные с блаженной Ксенией, как она являлась разным людям в разных обстоятельствах жизни, и ее уже помощь как блаженной, как покровительница, наверное, Санкт-Петербурга.
Знаете, то, что вы рассказываете, прям потрясающе, потому что, мне кажется, в одном этом факте, что я этого не знала, я впервые от вас это слышу, угу. Сейчас думаю о том, что в одном этом факте, что Маргарита Борисовна полагала, что святую сыграть нельзя, вот это такое красноречивое свидетельство глубины понимания человеком веры и святости, что вот сразу вот в этой одной детали целый портрет.
Совершенно верно. Это как раз она говорила всегда, она говорила, ее любимый тост был всегда «за любовь». И она всегда молилась, она всегда говорила, я не актриса. Вот она даже нам
ничего
говорила.
Себе.
Она говорила, это я в предлагаемых обстоятельствах, то есть я не играю. Вот когда я спрашивала, а как же сыграть, да, как вот я же не актриса тоже, она говорит, и я не актриса, да. Я в предлагаемых обстоятельствах, это совсем другое. И, ну вот, поделюсь тоже такой удивительной для меня все-таки таким фактом, что Маргарита Борисовна хотела снимать эпизод «Блаженной Ксении», где она явилась Марии Федоровне, императрице, матери нашего царя страстотерпца Николая Александровича, святого царя Николая. И это тоже я узнала именно от Маргариты Борисовны. Вот эта глубина ее вообще как человека, как личности, что она мне это открыла. Что, оказывается, действительно должна была умереть Мария Федоровна по, так сказать, приговору врачей. И по молитвам явилась блаженная Ксения, сказала, что не переживай, молись, родится девочка, назовешь Ксения. Родилась Ксения Александровна, сестра Николая Александровича. И вот этот эпизод, для меня, конечно, большая честь, что она предполагала, что я даже могу сыграть Марию Федоровну.
Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», которая собирает лучшие и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с нашей удивительной гостьей, не побоюсь этого слова. В гостях у «Светлого радио» была Любовь Александровна Павличенко, педагог дополнительного образования школы 12-31 имени Поленова. У микрофона были Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего четверга. Вам, Любовь Александровна, мы, конечно, желаем помощи Божьей и благодатного вдохновения, в котором вы, слава Богу, и пребываете. Помоги, Господь.
Спаси, Господи, любовь и благодарность.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».